Здравствуйте, дорогие мои. На часах московской студии 17.05. Меня зовут Нателла Болтянская. Это «Слушай эхо». Рада всех слышать и видеть. Спасибо всем, кто есть со мной. Мои бусы сегодня не приветствуют вас. Вот так вот мы будем сегодня сурово. Несколько пришло вопросов мне в личку. Я, кстати, очень приветствую вопросы, которые приходят в чат Ютуба. И очень не приветствую мусор, который там периодически появляется. Ощущения тяжелые, конечно. И ощущения такие, знаете, вот все-таки я много лет работала в информационном поле, да и сейчас я работаю в информационном поле в израильском издании «Детали». И, знаете, какой-то вот этот неумолимый уход информации, кровоточащий, болезненный, с первых полос на какое-то вот такое рядовое место, да, вот это вот все происходит уже достаточно много времени. Это чудовищно болезненно, и ничего с этим сделать нельзя. И, понимаете, периодически возникает такое ощущение, что вот там лично я и многие другие мои коллеги, друзья, что мы в известной степени смирились, приняли вот эту новую чудовищную реальность, в которой на самом деле существовать невозможно. Несколько месяцев назад я брала интервью для деталей у моего друга, московского соседа, потрясающего совершенно такого человека-оркестра Георгия Васильева. И он сказал такую мудрую вещь о том, что вторая половина 20-го, начало 21 века, в общем-то, многих из нас приучила к относительной безопасности. В том плане, что огромное количество горячих точек на Земле, но там москвичи, я родилась и выросла в Москве, ощущали некую безопасность, за исключением чудовищных событий и 99-го года взрывов в Москве, и Нордоста самого, на котором Георгий Леонардович Васильев просидел все сутки в заложниках вместе со зрителями в зрительном зале. Но, в общем-то, по большому счету, было некое ощущение безопасности, возникало некое ощущение ценности человеческой жизни. И то, что происходит сейчас, оно нивелирует абсолютно эти ощущения и вызывает и известное чувство вины, и вот эти вот, на мой взгляд, неправомочные споры в сети, когда люди издалека начинают задавать вопросы тем, кто остался в России, типа, почему они сидят и ничего не делают. На мой взгляд, это несправедливо. Более того, знаете, у меня есть такое довольно неприятное ощущение, в известной степени конспирологическая теория по поводу того, что люди, которые издалека зовут к топору, у них есть свои абсолютно практические соображения по этому поводу. Но еще раз повторюсь, что это мое конспирологическое соображение. Безусловно, всегдашние мои слова поддержки моим коллегам и товарищам. И, знаете, я действительно скучаю по безумной этой атмосфере редакции «Эхо Москвы». И вот уже больше года прошло, как «Эхо Москвы» в том виде, в котором я его слушала с 90-го года, в котором я пришла на него в 91-м году. Мы достаточно много прошли, но вот это прекратилось. Да, это все существует в другом формате, в другом времени, но еще раз безусловные слова поддержки моим коллегам, моим боссам, которых я, знаете, я даже их не считаю бывшими. Я очень хорошо помню, как несколько месяцев назад мы разговаривали с Венедиктовым, у которого я брала интервью, и он уже, как бы формальная часть закончилась. Ну что, говорит, как дела? Я говорю, Алексеевич, я даже по ору вашему скучаю. Он говорит, не вопрос, позвони на ору. И все это воспринимается совершенно иначе. И, знаете, опять же, вне зависимости, если брать только личные ощущения, я получила огромное количество сообщений, связанных с последним конфликтом вокруг журнала «Мой район». И, кстати говоря, я сама печаталась в моем районе и ничуть этого не стесняюсь. И могу сказать, что мои материалы были связаны, например, с покойным нашим другом Сергеем Николаевичем Юшенковым или там с диссидентом Юрием Голанцковым. И это все были материалы, за которые мне ни разу не стыдно. И когда мне начинали говорить о том, что «А, твой Венедиктов, желтая рыба и земляной червяк», ну, ребят, вы всерьез считаете признаком порядочности, если человек в той или иной степени вообще сочтет возможным присоединиться к хору тех, кто сегодня говорит какие-то плохие слова о нем. И мне удивительны люди, которые это делают. И знаете, вот в связи с этим я хотела сегодня вместе с вами, дорогие зрители и слушатели «Живого гвоздя», отметить одну такую дату. Дело в том, что сегодня 20 марта 2023 года, и сегодня 90 лет Александру Городницкому. И я внимательно смотрела, что происходит в сети по поводу Александра Моисеевича, и обратила внимание на следующую деталь. Дело в том, что люди, которые говорят, великий академик, бард, автор песен, стихов, ученый, и люди, которые говорят, что он плохой, они разделились на достаточно две сопоставимые части. И я лично сама в известной степени, да, пристрастна, не стесняюсь я этого говорить. И, безусловно, готова принять упреки в необъективности. Еще раз повторю то, что для меня лично было достаточно давно известным кейсом, то, чего, может быть, многие сегодняшние гонители-юбиляры не знают, что та самая песня, которая стала поводом к обструкции в его адрес «Севастополь останется русским», эта песня была написана задолго до событий 2014 года. И, понимаете, я могу понять, как человек, пишущий Александра Моисеевича, которого в какой-то момент встретил волну, поднимавшую эту песню, и, может быть, напрасно отказался от возможности ее исполнить. Но, опять же, не могу судить строго. При всем, при том, что все понимаю. И все самые печальные события начинаются с каких-то малых шагов. Но, тем не менее, я читаю, что пишет Городницкий в последнее время. И я очень ценю это. И, знаете, я честно вам скажу, что я как тот, как это, мудрый еврейский сосед, который говорит, и тебя понимаю, и тебя понимаю. И я, в общем-то, могу понять личные ощущения людей, которые сегодня предъявляют ему претензии, особенно когда эти претензии идут из Украины. Вот. Но при всем при этом я абсолютно считаю, что он талантливый человек. И, знаете, я очень хорошо помню, когда был скандал. И был скандал этот, связанный с Пенцентром. И Городницкий подписал тогда не самые лучшие документы этого Пенцентра по поводу исключения нашего коллеги Сергея Пархоменко, по поводу Улицкой. И когда я... публиковались же уже все эти документы, и я очень хорошо помню, что когда я их увидела, я схватила за голову и говорю, боже мой, Александр Моисеевич, он же шастает по гастролям, и не случайно, что он вообще не видит. Да, это оправдание. А потом в один прекрасный день мы сели ужинать, и вдруг раздается звонок на городской телефон, на мой домашний, звонит Городницкий, который сообщает мне следующую вещь и дополняет ее таким стишком автопародией. На дворе декабрь, он говорит, вы знаете, я вышел из состава правления Пенцентра и написал автопародию. Я говорю, какую, Александр Моисеевич? Он говорит, что сулит наступающий год в смысле водки и в плане закуски? Городницкий из пены уйдет, и Пенцентр останется русским. Ну, понимаете, как, опять же, за плечами у человека достаточно много всего произошедшего. И я бы совершенно искренне поздравила поэта, автора песен Александра Городницкого. И очень с высокой вероятностью я рассчитываю на то, что те произведения, которые были написаны совершенно в иной обстановке, ну, наверное, он уже понимает, что на сегодняшний день не стоит их озвучивать. Опять же, вспоминаются ваши эфиры с остальными эховскими, что-то радостное, мирное, упущенное нами. Так, Алла Максимова, я поздравила Городницкого с 90-летием. И я вижу, сколько об этом сообщений. Так, глыба, действительно глыба. Вы правы, Степан, зачем исполнять сейчас? Не надо. Расскажите лучше, что ждет Россию. Вы знаете, если бы я это знала, наверное, предположительно, я бы, наверное, как это, что-то могла и сделать. Вот. Проблема заключается в том, что я этого не знаю. И, безусловно, я с тревогой и беспокойством слежу за тем, что происходит, и практически каждый день созваниваюсь с друзьями. И, знаете, ну так жизнь моя складывается, что я сейчас не очень часто могу зайти в чат сотрудников, но каждый раз вот это вот ощущение, это моя жизнь. Вот не так давно был день рождения Лены Ситниковой, я позвонила ей, и ну, у меня такое ощущение, что мы опять столкнулись в коридоре, и как это происходило. Причем не важно было, сколько мы не виделись, важен был тот факт, что мы начинали разговор с полуслова. И таковых друзей, людей, с которыми мы прошли огромный путь, огромное количество. И я всячески, всемерно поддерживаю моих коллег и тех, кто сегодня в Москве, и тех, кто сегодня уехал. Ну, то есть это действительно большой кусок моей жизни, и спасибо вам, что вы есть в моей жизни. Что происходит творческого? Ну как, творческого происходит буквально вчера. Я поставила точку, я дописала новый 7-й альбом, и альбом был тяжелый, альбом был непростой, более того, он такой в известной степени синтетический, потому что часть песен, знаете, вот не так давно я получила замечательную совершенно записку в Фейсбуке от человека, который мне как это признался в собственных ошибках, мне это было чрезвычайно приятно, и писал он мне о том, что я много лет живу в Америке, когда вы первый раз приехали и выступали на слете Восточного берега, и мне показалось, что вы ну, совершенно напрасно расчесываете то, что на сегодняшний момент находится в более-менее спокойном состоянии, и уже после 24 февраля 22 года я стал искать в сети ваши песни и понял, что вы, в общем-то, все говорили довольно давно. Другое дело, что никто вас не слушал. Мне очень приятно это было видеть. Ну, та часть, основная часть нового альбома. У меня даже, вы знаете, у меня есть два варианта названия этому альбому. Я еще не могу никак выбрать. Так вот, одна часть – это те самые мои эмоции, впечатления, размышления по поводу происходящего вокруг меня на свете. А вторая часть, она такая, примерно треть альбома, это когда началась корона, я уже об этом рассказывала, я села писать роман из жизни московских отказников. Вот хотите верьте, хотите нет. Я была совершенно твердо уверена, что я на каком-то этапе это дело брошу и буду с тоской смотреть на эту папку в компьютере. Но я уж не знаю, что со мной произошло. Я его дописала. И это жизнь таких трех поколений одной семьи. История начинается в конце 19 века. История заканчивается в 17 году 21 уже века. И это три поколения семьи, которые, в общем-то, проходят понятную ситуацию для, вот, бывшей российской, для граждан бывшей Российской империи. Другое дело, что я нашла там огромное количество деталей. Для меня был совершенно потрясающим эпизодом. Я сегодня вот буквально подруге хвасталась по телефону. Там дело в том, что в биографии реальных людей, которые стали героями этой книги, есть огромное количество страниц известных, есть некоторое количество страниц не очень известных. Ну, в частности, семейная легенда гласит, что ну, известный, как это, основатель этой династии Слепаков, он сам по себе не был основателем, там за ним было еще бог знает сколько поколений. Так вот, что он закончил гражданскую войну в 20-м году на Дальнем Востоке в буквально правой рукой Блюхера. И я полезла искать это все дело. Я выяснила, что никакого Блюхера в 20-м году на Дальнем Востоке не было. И я стала, как это, вот знаете, подставлять так исторические фигуры, пытаясь их совместить во времени, в пространстве. Должна сказать, что у меня получилось. Я нашла человека, чьей, не то чтобы правой рукой, но с кем он мог действительно контачить, этот мой герой. А потом была совершенно тоже невероятная история, когда мне по ходу действия, мне приходит в голову такая мысль, что уже заканчивается гражданская война, а герой мой, вот старшего поколения герой, он убежал из местечка в 1912 году, убежал он от призыва в царскую армию. Вот, был он в Америке, потом он вернулся уже в Красную Россию. Но в этом местечке у него осталась возлюбленная. Причем даже не то, чтобы возлюбленная в прямом человеческом смысле этого слова, но барышня, которая в тот момент, когда он жил в этом городке, она была ему совершенно, что называется, не по зубам. Она была представителем очень уважаемой в городе семьи, она была красавица и умница, а он был этот пишер, как говорится. И он решил, поскольку он уже, в общем, сотрудник всяких московских организаций, он решает за ней поехать. И я понимаю, что он не поедет просто так, он не поедет никуда, он должен с кем-то связаться, он должен что-то выяснить про эту девушку. Я начинаю сочинять героя, и делаю я это довольно долго, а потом в один прекрасный момент я еду в интернет, лезу в интернет, и выясняю, что этот герой существовал. И я вам скажу, что вот это вот ощущение пигмалионье такое, ощущение, что ты не придумала, ты нашла, это фантастика. Про издание. Знаете что? Вот как это? Бейте меня тапками, но у меня есть глубокое ощущение, связанное с тем, что полтора года full-time моей работы – это, в общем, абсолютно полноценная работа. Мне несколько раз предлагали издать эту книгу, что называется, на основах взаимной благотворительности. Я на это не согласна. Я надеюсь, что рано или поздно появится издатель, который мне просто заплатит гонорар. Я абсолютно уверена, что я этого заслуживаю. А теперь возвращаясь к песням. В один прекрасный момент лавры Бориса Леонидовича Пастернака мне стали не давать покоя, если можно так выразиться. И я стала писать сны к этому роману. Причем, знаете, это не были как бы такие, ну, я не знаю, арии героев. У меня герои были не вот те персонажи, которые исторически, между прочим, реально существовавшие персонажи, которые были в моей книге, а это были некие такие собирательные образы. Один из них, там, мальчик, который действительно бежит из маленького еврейского местечка, там, 10-х годов 20 века. Вот, другой из них, меня совершенно поразила история о том, как человек уже, в общем, много где поработавший, видевший всякого, как в 30-е годы он сидел у дверей своей квартиры в ночи и просто ждал, когда за ним придут. И, кстати говоря, тут же я вспомню историю, рассказанную изначально моей подругой Натальей Яковлевной Рапопорт, чей отец был патологоанатом Яков Львович Рапопорт. И году, наверное, в 2006-м Наташа Рапопорт давным-давно живет в Юте в Соединенных Штатах Америки. Это был, наверное, 2006 год, когда мы с мужем приехали в Юту к Рапопорт. И мы ехали какую-то долгую дорогу. И она, будучи за рулем, рассказывала нам ту самую историю про чуму. Дело в том, что отец же ее написал, воспоминания. И Наташа сама человек достаточно взрослый. Во всяком случае, когда началось дело врачей, ей было вполне себе уже 13 лет. И абсолютно человеческие ощущения она по этому поводу имеет. И вот она рассказывала о том, как в конце 30-х годов кто-то из делегатов неких съездов из Средней Азии завез чуму. И это был, пожалуй, можно сказать, единственный случай, когда спецорганы советской власти занялись делом. Они начали как-то так потихонечку вычленять людей, которые могли быть носителями заболевания. Они их изолировали и к ним, соответственно, приглашали докторов. Ну что значит приглашали? В 3 часа ночи в какой-то квартире мог раздаться звонок. И люди 37-го года, люди 38-го года, для них причина этого звонка была однозначной. И Наташка как раз рассказывала про одного из докторов, такая страшная история, когда он услышал звонок в дверь, он понял, что дальше его семья будет уничтожена, и единственное, что он счел возможным сделать, отпустить себе пулю в лоб. Вот. Вторая история была гораздо более оптимистичная. Это был, если я не ошибаюсь, эпидемиолог, которого реально вытащили из постели в 3 часа ночи, увезли при полном ощущении всей семьи, что его увезли на Лубянку. И когда выяснилось, что речь идет о необходимости применения его профессиональных навыков, он уперся буквально вот как креветка и сказал: «Вы мне пока не дадите позвонить жене, я ничего делать не буду, хоть застрелите меня». Ему дали возможность позвонить жене, он позвонил жене и в телефон ей прокричал: «Дорогая, это не то, что ты думаешь, все в порядке, это чума». Ну вот, на мой взгляд, такая показательная история, и мой герой, он тоже вот так вот сидит и ждет, когда же к нему придут. В общем, 6 песен из этого альбома посвящены именно таким разным, я бы сказала, историческим моментам, связанным с этой книгой. Не знаю, на мой взгляд, получилось. У меня совершенно замечательный аранжировщик, музыкант, и спасибо ему за то, что он работал. Так, кто там водки пьет за атлантов, которые держат небо? Ну, есть такое дело. Скажите, пожалуйста, как вы будете выпускать альбом? Вы знаете, это вот еще для меня пока загадка, потому что все, материал записан, материал вот сегодня буквально утром я разговаривала с режиссером этого альбома, который мне говорит: ну вот сейчас подожди, я поиграю с ним. Компакт-диски уже, в общем-то, как класс себя изживают. И даже флешки, вот я последний альбом выпускала и на флешке, и диском, они уже как бы не всегда, не везде актуальны. Не очень, я еще не совсем разобралась по части интернета. Так, скажите, пожалуйста, как проистекает ваше, как это сказать, поприличней, ваш конфликт с порталом bards.ru. Конфликт проистекает, мной написаны определенные письма и заявления. Дело в том, что после того, как я обнаружила, что портал стер мои поэтические тексты, и не только мои, кстати говоря, так, между прочим, один из тех, чьи тексты были стерты, это Андрей Макаревич. Вот. Более того, моя биография была изрядно подправлена. Уж я не говорю про «Эхо Москвы», который портал Bards.ru своей волей закрыл в 2020 году. Я написала им довольно жесткое письмо с требованием удалить все, что все материалы, связанные со мной. Я с ними ничего на одном конституционном пространстве делать не желаю, потому что они, ну, просто они ввели цензуру до того, как им приказали. Вот. Они поступили очень интересно. Они меня сократили. Они мою фамилию Болтянская сократили до мягких знак «Я». И в этом качестве они оставили ряд материалов, как принадлежащих непосредственно вот мне, как автору песен. Более того, эти все материалы зарегистрированы в Российском авторском обществе. Кроме того, оставлен ряд моих статей, часть из которых – это расшифровки эфиров, успешно и преждевременно закрытого ими «Эхо Москвы». По этому поводу наши отношения вошли в стадию конфликта. У меня складывается впечатление, что руководство портала, а у них правая рука не знает, что делает левая. И, кроме того, я с изумлением обнаружила, что огромное количество прекраснодушных доброжелателей этого портала, они меня убеждают никаких дальнейших действий не предпринимать, по причине того, что ну как же, вот как же вы сгубите хорошее дело. Ну, уже нельзя говорить о том, что дело хорошее. Да, удалили большое количество украинских авторов, при том, что есть авторы, совершенно недвусмысленно заявившие свою позицию, которых по недосмотру, опять же, по глупости, они до сих пор находятся на этом портале, не буду их называть, чтобы не строчить донос. И, конечно, эта вся ситуация неприятна, хотя, с другой стороны, я хорошо помню, что когда начался 2014 год, когда произошло то, что произошло в марте 2014 года с Крымом, я уже тогда обнаружила, что разделились мнения и, в конце концов, творческая интеллигенция самых разнообразных направлений деятельности – это такой же срез общества, как и любой другой. Ну, если мы начали говорить о творческой интеллигенции, я думаю, что сейчас настает момент дать правильную, хорошую рекламу, и я расскажу вам о том, что есть такая возможность у вас приобрести книгу, которая называется «Графиня де Монсоро» Александра Дюма. Вы это можете сделать с помощью «Дилетанта». Книга-то... Я не знаю, как для вас, кто меня сейчас слушает и смотрит. Для меня это была историческая книга наряду с «Тремя мушкетерами». Вот мой муж, например, он рассказывал о том, что он всегда, когда болел особенно, с любого места начинал читать «Трех мушкетеров». Я буквально там пару месяцев назад случайно на книжном развале в небольшом городе израильском, где я живу, купила ему вот тех самых «Трех мушкетеров», которых он точно, я знаю, читал. Все люди, которые постарше, это издание помнят. А для меня вот таким вневременной книжкой была, конечно, «Графиня де Монсоро». У вас действительно есть возможность купить издание, в котором иллюстрации художника Лелуара. То есть это очень такое старое издание, такое... Издание из тех, о которых мог, я не знаю, Лев Кассиль написать. Я, кстати, очень хорошо помню о том, как где-то классе в шестом у нас весь класс играл в эту самую «Графиню де Монсоро» и в «Трех мушкетеров». Причем были такие группы, вот как сейчас есть разнообразные толкиенисты и толкиенутые. Тогда у нас были мушкетеристы и монсористы. И причем группы эти не пересекались. Я очень хорошо помню мою одноклассницу Катьку, которая была графом де Монсоро, и которая, воля ваша, она как-то вжилась в эту роль. Мальчики играли в своем, девочки играли в свое, поэтому в каждой из групп и женские, и мужские роли играли представители того же гендера. Боюсь сейчас об этом говорить. Но, во всяком случае, книга эта для меня осталась в моей такой внутренней золотой коллекции. И то издание, которое у вас есть возможность купить с помощью «Дилетанта», воля ваша, я вам его всячески и всеместно рекомендую. На часах в студиях Москвы 17:31. Я напомню, что это программа «Слух и эхо». Меня по-прежнему неизменно зовут Нателла Болтянская, а вовсе не мягкий знак «Я», как это делают не особо порядочные люди. Спасибо большое за хорошие слова. А вот люди, которые обсуждают спиртные напитки в эфире, у меня такое ощущение, эта дама действительно не понимает шуток, пишет человек, трусливо скрывающийся под псевдонимом Остап Бендер. Эта дама, если что, может и глаз дать. Абсолютно серьезно. Мне всегда очень нравится, когда, знаете, я в свое время коллега моя и подруга Маша Слоним, 30 лет назад она сняла фильм об одном весьма одиозном представителе политического бомонда, и когда ее в каком-то интервью спросили: «Маша, зачем ты это сделала?», она сказала: «Да у меня к нему чисто проктологический интерес». Так вот, ровно из тех же соображений я периодически, конечно, заглядываю в комментарии, например, на Ютубе, и я обратила внимание на одну очень интересную закономерность. Понимаете, все мы люди и человеки. Безусловно, каждый из нас в какой-то момент может сделать ошибку. И когда тебя поправляют и пишут, что вы там не в покер, а в преферанс, не 25 рублей, а 3 рубля не выиграл, а проиграл, это абсолютно допустимая история. У каждого из нас бывает немалое количество хейтеров, которые смысл того, о чем они пишут, либо: «Ой, какой ты страшный», «Ой, какой ты придурок». Очень часто бывают, кстати говоря, абсолютно антисемитские выходки, омерзительные. Но есть одна закономерность, что как только начинают обсуждать тебя вне сферы того, о чем ты говоришь, и вне сферы того, о чем ты в настоящий момент рассуждаешь, для того, чтобы понимать, с кем ты имеешь дело, имеет смысл просто зайти на канал обсуждающего. И в большинстве случаев это бывает позавчера заведенный канал, у которого 0 подписчиков, 0 видео и 0 просмотров. То есть, так это специально обученные люди с той или иной целью, с той или иной мотивацией, занятые таким мелким хейтерством. Сказать, что это вызывает умиление, нет, я не скажу. Но как это вот понимание этого, оно, безусловно, дает ощущение Ну, знаете как, мы все в разной степени, наверное, нервозные. Нам каждому, конечно, нам хочется, чтобы к нам хорошо относились. И, конечно, слова такие вот брошенные в космос о том, что ты плохой, о том, что ты вообще никто, они, безусловно, они не могут не вызывать реакции. Но дальше возникает сакраментальный вопрос, а судьи кто, да? И вот с судьями каждый раз возникает проблема. Кстати говоря, это еще одна, с моей точки зрения, специфика, связанная с социальными сетями, потому что я довольно часто натыкаюсь в социальных сетях, даже не только по поводу себя, на сладострастие. Вот понимаете, люди, которые там, я не знаю, писали письма в ту же редакцию «Эхо Москвы», а сегодня они заходят ко мне на страничку и кричат, какой этот корнеплод Венедиктов. Ну, я понимаю, вы, ваше эго удовлетворено тем, что вы сейчас можете крикнуть ему что-то. И мне совершенно вот, да, я защищаю людей, которых я считаю близкими себе, и ничего я в этом плохого не вижу. Так, что читаем, что слушаем, что, чем интересуемся? Ну, как это? Мы за все интересное против всего неинтересного. Из моих последних, ну, относительно недавних открытий, потрясающий совершенно социолог божественный Виктор Вахштайн, который, ну, ко всем его прочим достоинствам, к сожалению, Российская Федерация признала его иностранным агентом. Так вот, у него есть еще одно великолепное свойство, которое меня просто восторгает. Это вот он такой, знаете, он ядовитый, как невыспавшаяся гремучая змея. И при этом тихим голосом, знаете, ведь когда человек там кричит на тебя, как ни странно, на выходе его посыл гораздо ниже, чем если все это говорится тихим голосом. Так это вот с хорошей модуляцией правильно. Да, в общем, очень-очень я с большим интересом к творчеству господина Вахштайна. Так, смотрели ли вы фильм «Навальный»? Да, вы знаете, я смотрела фильм «Навальный», и я вам скажу, что меня в этом фильме очень зацепило. Значит, во-первых, чисто, смотрите, я в свое время в качестве продюсера, я, безусловно, не владею в достаточной степени навыками монтажа. Я вместе с замечательным режиссером Кириллом Сахарновым, мы снимали сериал, документальный сериал о диссидентском движении. И у нас там был, такой момент, когда недавно мы вспоминали дни рождения не только Михаила Сергеевича Горбачева, но и родившегося в один день с ним Сергея Адамовича Ковалева. И Адамыч, он рассказывал нам свой сон о том, как ему в зоне, он сидит в 36-й зоне, и снится ему какое-то такое поле, причем не летное поле, а это, ну, зеленое поле, в смысле географическая зона. На этом поле стоит самолет, и на этом самолете, в этот самолет стоит очередь зэков, и с момента, вот очередь двигается, и там какая-то стрелочка, которая вот так вот отклоняется в одну сторону, а перед самолетом в кресле сидит такая милая, симпатичная дама средних лет, и он откуда-то понимает, что это Розалин Картер, и в какой-то момент она ему говорит, вам бы надо поторопиться, а он ей говорит, вы знаете, я не собираюсь становиться в эту очередь. И, в общем, потом выяснилось, что именно в этот момент шли переговоры, шли письма родных советских диссидентов, сидящих в тюрьмах, об обмене. И когда Адамыч об этом узнал, он своей жене Люсе сказал, знаете что, я не чемодан, чтобы меня обменивать и отдавать. Так вот, когда он рассказал этот сон, мы решили, что его надо картинить, простите за такой термин. И мы это картинили, причем я очень хорошо помню, как я звонила в центр президента Картера, и я им позвонила, я догрызлась до пресс-службы и говорю, ребят, мне очень нужна фотография Розалин Картер в кресле примерно периода конца 70-х годов. What for? Спрашивают они меня, зачем? И тут я им рассказываю о Ковалевой, и я понимаю, что девушка на том конце заслушалась. Через 15 минут я получила эту фотографию. И дальше у нас был уже какой-то материал, то есть, понимаете, понятно, что у нас не те бюджеты, чтобы там, я не знаю, поставить самолет на некое поле, сделать такую картинку, а поскольку это было там почти 10 лет назад, то у нас и компьютерных возможностей сегодняшних не было. Но мы это честно делали, и вот когда я получила, наконец, уже смонтированный материал, Я поняла, насколько кропотлива, насколько тонка работа человека монтирующего, потому что, понимаете, очень многие документальные ленты снимают в несколько камер. И выбрать кадр, который сделал так, это невероятная работа. Так вот, возвращаясь к фильму «Навальный», там примерно на 90-й минуте есть такой кадр. Уже арестовали Алексея Навального, уже вышел фильм про дворец Путина, и публичная акция в Москве. И в какой-то момент, там вот 90 минут примерно от начала, там стоит полицейский в этом самом шлеме, пластиковый шлем, наглухо темный, и в нем отражается вся эта протестная улица. Вот мой просто глубочайший респект человеку, который взял, нашел этот кадр, на него наткнулся. И да, безусловно, там есть какие-то сласти в этой картине. Если спрашиваете меня, я считаю, что ее надо смотреть. Тем более, что такая прямая возможность у вас есть. Согласитесь, все-таки за последние несколько лет, ну, далеко не каждый свежеполучивший Оскара ленту можно посмотреть онлайн и бесплатно. Вот, так что вот, вот такие мои впечатления. Так, настоящее имя. Дмитрий Александрович, спасибо большое, что вы представились. А то как-то Сквернослов Матершинович. Я, конечно, могу произнести эти слова, но хочется все-таки иметь лицо. Так, до темы спиртного вы мной восхищаетесь. Прекрасно. Насчет, не знаю, насчет Нателла, вы и в морду диссонанс. Знаете что, никакого диссонанса. Вот не надо. Так, а опять будете сегодня? Ну, если настаиваете, скажите, что настаиваете, а я посмотрю. У вас есть много друзей, которые гораздо старше вас. Как по-вашему, может ли разница в возрасте помешать людям дружить и общаться? Вы знаете что, сама по себе разница в возрасте, безусловно, нет. Потому что есть огромное количество людей, которые, независимо от цифры в документах, абсолютно молодые и, как это сказать, активные. И главное, что ты с ними понимаешь друг друга с полуслова. Есть люди, которые с тобой абсолютно в разных поколениях, независимо от возраста. Вот, знаете, замечательная совершенно у меня соседка в нашем доме, и я учу ивриту ее дочери, и с ее внуками я дружу. Им там по 10, по 11, по 12 лет. Это замечательно. Вот такие ребята классные, правда? И абсолютно естественен тот факт, что мы на «ты». По-другому быть не может, с одной стороны. С другой стороны, знаете, в свое время был такой замечательный анекдот о том, что... Ну, это анекдот был такой вот... по-моему, начало 2000-х, я боюсь ошибиться. От Митяева я его слышала, что фраза «мальчик склеил в клубе модель 30 лет назад» и сейчас означает совершенно разные вещи. Да? И понятно, что, наверное, существуют какие-то поколенческие понималки и непонималки, но мне хочется рассчитывать, мне хочется думать о том, что эти поколенческие, что эти понималки, они являются и непонималки, являются непоколенческими, они зависят совершенно от других обстоятельств. И там, скажем, ну, я хорошо помню о том, как мы в 2000 году, в марте 2000 года, мы с моим покойным отцом ссорились и ругались по поводу его политического выбора на президентских выборах марта 2000 года. И как я на него орала дурниной. И пыталась ему объяснить, что его собственный опыт, исторический опыт того, что он видел собственными глазами, не допускает его отдать свой голос именно этому кандидату. Он со мной спорил, но папа умер в мае 2000 года, поэтому многих событий, которые, скорее всего, бы его убедили, он не увидел. Но, опять же, это было, наверное, не связано с исполнениями. Значит, сейчас будет «Смертельный номер». Это, опять же, это вот песенка с нового альбома. И, знаете, она... Это я полезла за инструментом. Песенка эта связана с омерзительной модой, которая сейчас вновь, так сказать, в России вернулась. Это мода на доносы. Вот. И песенка называется «Матвеич». А вот тут я прямо вот нагло обращусь к нашему звукорежиссеру Косте. Кость, а инструмент слышно?
К Когда-то молод и кудряв, на фото из альбома он с первой конной штурмовал Кубань да Перекоп. Матвеич был кавалерист, а ныне в управдомах, и эта власть спьянит его сильнее, чем галоп. Спроси, он начнет рассказ о прошлом, о великом, о том, как хлеб и правду нес на кончике штыка. Когда-то левый был эсер, а ныне большевик он, и в доме яростнее нет, чем он большевика. Когда-то левый был эсер, а ныне большевик он, и в доме яростнее нет, чем он большевика. Всегда у двери на чеку он делает пометки, кто свет не гасит, кто тайком гуляет от жены. В одних подштанниках в ночи плюет он в суп соседке, но это точно клевета врагов родной страны. Петров, смотри-ка, перешел с махры на папиросы, Смирнова Кудрина вела форсит не по уму. Матвеич по ночам не спит, сидит, строчит доносы на всех, кто где-то перешел паркетину ему. Матвеич по ночам не спит, сидит, строчит доносы на всех, кто где-то перешел паркетину ему. Кому-то новый патефон и комнату с балконом пускай пощупает чека за жабры подлеца. Назвал он Генрихом сынка в честь грозного наркома, но тот расстрелян год назад и Генкой стал пацан. Строка другая, словно он на нитку бисер нижет. Хвалил врагов, ругал вождя, форсил не по уму. Строчит на строка другая, словно он на нитку бисер нижет. Хвалил врагов, ругал вождя, хихикал неспроста. Строчит Матвеич, а не то, они придут за ним же. В анкете собственной его есть узкие места. За все он миру отомстит, за то, что жизнь постыла, что был ничем и стал ничем начальник домовой, за то, что бил его отец и мамка не любила, поставит точку и в конце припишет часовой. Достанет мутную бутыль, нальет себе от нервов, поищет марку на конверт в кармане пиджака, и снова видится ему, как будто на коне он, и чья-то жизнь, как на войне, опять в его руках. И снова видится ему, как будто на коне он, и чья-то жизнь, как на войне, опять в его руках.
Вот такая история про Матвеича. Надо сказать, что, конечно, в сопровождении моего замечательного музыканта, в аранжировке она звучит прям совсем, совсем красиво, но вот выплеснулась. Кстати говоря, да, в известной степени меня именно история с этим порталом навела на сюжет, поэтому спасибо в известной степени. Если бы не было этого конфликта, наверное, я бы и не написала такое. Вас бы к нам в хату. Знаете что? Не пугайте, я справлюсь. Спасибо большое. О судьбе всех революционеров? Да не всех революционеров. На самом деле определенный был, конечно, определенная была категория революционеров, которые колебались вместе с партией, и была категория революционеров, которые в какой-то момент понимали, что воля ваша, что-то мы неправильное затеяли. Расскажите о своей нынешней работе. Вы знаете, я работаю в таком издании, которое называется «Детали», COIL, и вот не так давно я как раз стал заходить в такой новостной чат. Я думаю, что мои коллеги-информационники «Эхо Москвы» очень бы хорошо это узнали. И вот это вот ощущение Когда ты, я писала об этом, когда ты находишься вот в плотном информационном пространстве, когда все время что-то происходит. И я же очень хорошо помню, что 30 с лишним лет работы на «Эхо Москвы», они в какой-то момент привели, наверное, любого из наших коллег к такому необратимому и неизлечимому информационному вампиризму. Потому что, что бы с тобой ни происходило, твоя первая мысль – это надо срочно позвонить на «Эхо». И я сейчас вспоминаю такую трагикомическую историю о том, как я однажды позвонила поздравить с очень таким весомым юбилеем своего близкого друга, и он сообщил о том, что его собираются поздравить на государственном уровне, и я тут же сказала: так, пардон, я сейчас перезвоню. И тут же я позвонила на «Эхо» со словами: ребята, вот туда надо сейчас поехать. Наверное, мы все такие, и абсолютно болезненное ощущение, когда ты вдруг там, я не знаю, замечаешь какую-то мелкую ошибку, это не лечится. Я в свое время слышала от кого-то из своих коллег по «Эху», что прямой эфир на самом деле излечивает все, может быть, кроме странгуляционной борозды. Вот. Но на самом деле действительно так было. И, знаете, вот иногда происходили такие вещи. То есть понятно, что все люди, и там ты плохо себя чувствуешь, понятно, что ты мог позвонить своему руководству и сказать, что, ну, извините, пожалуйста, вот я не смогу там приехать провести программу. Но были же программы, были же гости, которых ты выгуливал, как Бобик, и отменить это было невозможно. Вот я не так давно вспоминала, как у меня был такой замечательный совершенно знакомый, его, к сожалению, нет на свете много лет. Он был руководителем пресс-службы издательства «Эксмо». И мы довольно часто выпивали, и в гостях он у нас бывал. И как-то он мне позвонил и таким очень загадочным голосом говорит: «Хочешь, я тебе сделаю королевский подарок?» «Ну», — сказала я. Он говорит: «Ну вот, ну попроси меня хорошенько». Я говорю: «Не морочь мне голову, что ты хочешь?» Он говорит: «Смотри, в Москву приезжает Гарри Гаррисон». Это было 25 лет назад, это было в 98-м году. «А-а-а», сказала я. Он говорит: «Что это значит?» Я говорю: «Прошу, прошу, упрашиваю, умоляю». И вот Гарри Гаррисон был у меня на программе. Ну, надо ли говорить, что за 2 часа до выхода из дома у меня подскочила температура. Поскольку это было в глубоко докоронную эпоху, я быстро накидалась всякими таблетками. Ну, были у меня варианты не поехать на эфир с Гаррисоном? Не было, конечно. Очень хороша была, сейчас раскрою страшную служебную тайну, очень хороша была реакция Венедиктова, который тоже любит Гаррисона и тоже любит фантастику. Я пришла в редакцию на следующий день после этой передачи, и гордая такая, иду мимо шефа, он мне говорит: я говорит, прилетел откуда-то, и буквально сел в машину и услышал, включил «Эхо Москвы», и когда я услышала анонс Гарри Гаррисона, мое первое желание было тебя уволить. «Как?» — говорю я. «За что?» Он говорит: «Как за что? Я бы сам с ним поговорил». Вот, ну, и это тоже по-человечески нормально. Во всяком случае, прямой эфир, да, он действительно излечивал. Другое дело, что если ты заходил в студию в плохом самочувствии, то выходил ты из нее в дровах. А вот все время, пока микрофон включен, ничего тебе не страшно. Скажите, пожалуйста, как вас продвигаются ваши розыски знаменитого монгола? Вы не поверите. Значит, мои розыски бывшего президента Монголии Элбекдорджа, они увенчались успехом. Я его нашла, я ему объяснилась в абсолютной любви, потому что человек столь последовательных, правильных убеждений и столь ясного понимания миропорядка, ему обязательно надо объясняться в любви. Он, по-моему, несколько ошалел от этого. А дело было так, это было уже совсем поздно ночью, когда я прочитала про биографию бывшего президента Монголии Элбекдорджа. Кто не читал, не поленитесь, найдите в интернете. Это стоит того. Так вот, когда я прочитала, я начала его разыскивать. Ну, как это делают нормальные люди? Я нашла фонд Элбекдорджа, я написала в этот фонд. В этом фонде я нашла отдельно пресс-службу, я написала в эту пресс-службу. Потом я написала туда, я написала на Facebook, я написала в мессенджер Facebook, я написала в Telegram. То есть не было ни одной такой вот ниточки, которую бы я не, так сказать, не дернула. И шло время, смеркалось, я была уверена, что этого уже никогда не произойдет. И буквально несколько дней назад, в половине первой ночи, я вдруг получаю ответ: да, я прочел ваше сообщение, вам можно позвонить? Да, пишу я, конечно. Вот, и вот этот вот натуральный, правда, без тени иронии, светоч демократии, мы с ним поговорили, и он сказал, что в течение там недели, 10 дней он даст мне интервью для издания «Детали». Я счастлива абсолютно. Вот, ну, знаете, как... Мне кажется, что это человек, о котором действительно надо знать. Кстати говоря, пару-тройку дней назад, в настоящее время, показала репортаж о людях, которые за последний год уехали на постоянное место жительства в Монголию. Очень интересный репортаж. И страна-то, в общем, как это вектор, который был задан Элбекдорджем, тогда еще не президентом, понимаете, человек, который в конце 80-х годов он сделал... Тогда вот три вещи. Он основал, приложил очень много усилий к созданию комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, а в Монголии косило изрядно. И он создал независимое телевидение, независимую газету. И вот, собственно, с этого и началось. И он был абсолютно последователен в своих действиях, потому что, вы знаете, к сожалению, среди россиян есть огромное количество людей, которые исправно колебались вместе с линией партии. И, например, среди наиболее одиозных, скажем так, спикеров сегодняшней Государственной Думы есть немало людей, которых я еще помню, знаете, как в совершенно другой транскрипции и с другими высказываниями, и с другой риторикой. И, ну, по-человечески это понятно, но как-то вот обидно. И ужасно любопытно посмотреть, когда ветер переменится, что они скажут. Хотя, наверное, я забыла, как точно звучит этот термин насчет подпрыгивающие, приплясывающие и фанаты. Понятно, что огромное количество людей, которые сегодня демонстрируют самую такую ястребиную риторику, некоторые из них это делают от элементарного страха. Вот честно я вам скажу, что чем больше я читаю твиттера одного бывшего первого лица государства российского, тем больше я слышу, как у него стучат зубы. Ну а как же я могу не смотреть в настоящее время? Более того, в настоящем времени работают и эховские люди тоже, и периодически, когда я вижу, например, редакторскую работу, я предполагаю, что моя бывшая коллега, возможно, смотрит сейчас эту программу, и я думаю: Верка, какая же ты молодец, какая же ты умница. Вообще, надо сказать, что люди, которые не берут микрофон, не делают стендап в кадре, собственно, благодаря их-то профессионализму все и происходит, потому что я всегда очень помню, очень люблю наш звукорежиссерский цех «Эхо Москвы». То есть среди этих людей были, ну, не только замечательные профессионалы, некоторые из них были просто друзьями. Я очень хорошо помню, как я в свое время собирала программу, такую сложную в вышивке программу, от которой, как выяснилось впоследствии, все отказались. Это была программа «Дубль-2», и один из моих коллег, Вася Антипов, он, собственно, и был звукорежиссером, а у него накануне был, скажем так, очень широкий разгульный день. Поэтому с утра на работе у него было тяжелое состояние, и собирал он, по-моему, этот «Дубль-2», не глядя. Но когда вот все, я его запускаю в эфир, открывается дверь, и не глядя на меня заходит Антипов, чтобы посмотреть, как оно вышло, теплая волна по сердцу. Вася, Коля, Света Ростовцева, ну, слушайте, куча народу, Люда Корзун, и многие-многие-многие замечательные совершенно люди, спасибо, что вы есть. Просто я так как-то вспомнила тех, с кем давнее всех, потому что даже Света и Вася, и Коля, это все еще с Никольскими работали. Вот. И да, я понимаю, что это извечная такая песня, скучаем, а по-другому быть не может, потому что, да, безусловно, вот эта вот такая вот неумолимая смена кадров в истории, она от нее никуда не деться, но никто не запретит об этом вспоминать и об этом говорить, и очень хорошо еще помню наши эти коллективные спевки, когда мы с Климовым вели ночной эфир и делали пародийные передачи на «Эхо Москвы», тоже это было такое большое большое приключение в нашей жизни. На записи этих пародийных передач набивалась в студию вся вообще, вся редакция. Да, еще Игнатова, конечно, Игнатова и Попова, помню. Ну, вот это вот те, с кем я с Никольской работала. Потому что, знаете, как много очень, много хороших людей, конечно, всех не вспомнишь. И еще мое такое невероятное совершенно ощущение, когда в декабре 21 года я приезжала в Москву и, ну, естественно, воспользовалась случаем провести ночной эфир живьем. И я приехала, и вдруг прибегает группа нашего этого замечательного молодняка, которые просто шли мимо и зашли мне сказать «здрасте». Вот только исключительно крепкость стамины не позволила заплакать, потому что, ну, я прекрасно понимаю, что мы все бываем разными, и человек, у которого там горит эфир, он всякие слова может сказать сотруднику редакции, это тоже, к сожалению, имеет место быть. Короче говоря, еще раз я напомню, что это программа «Слух и эхо», я еще раз по-прежнему Нателла Болтянская, спасибо большое всем, кто был с нами, и будьте так, постарайтесь быть здоровы и счастливые. И мы доживем до светлых дней в нашей жизни. Всего доброго. До следующей встречи в эфире. Ваша Нателла Болтянская.